Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Владислав Юртов. Я ведущий медиа-передачи на медиапортале teos.fm «Голос народа». Это Юля Паутова, замечательная, замечательнейшая моя подруга, которую мы сколько с тобой знакомы уже? Лет 6, наверное, знакомые. И вот наконец-таки, я давно-давно собирался к ней в гости приехать, никак не доехал, поэтому проще оказалось позвать ее сюда, к нам в студию, поговорить о чем? Поговорить о ее жизни и о том, каким образом она решила немножечко этот мир изменить. И, кстати говоря, не только мир, но и меня она тоже поменяла, потому что у меня эфир сегодня называется «Человек и кошка», а у меня тоже есть кошка, замечательная Сарочка, девочка, прекраснейшая, из всех прекраснейших кошек на свете. И однажды она очень сильно заболела, и нет, не заболела, очень сильно поменяла свое поведение. И настолько сильно поменяла, что мне показалось, что у нее испортился характер. Я даже думал ее кому-то подарить или отдать тем, кто сможет с ней справиться. Оказалось, что эта кошка болеет, ее всего лишь нужно было немножечко полечить. Но если бы не Юля, ее добрый совет, я совершенно этого бы не знал. Кошку бы отдал, не вылечил бы ее, и, скорее всего, она бы к этому времени уже, наверное, даже и умерла бы, да, поскольку была достаточно тяжело больна. Вот немножечко об этом в том числе мы поговорим. Вот ставьте лайки, делайте репосты. Все те, у кого есть животные, кошки, собаки, обязательно делайте репосты, потому что, собственно говоря, мы будем говорить о ваших, в том числе и питомцах. Юля Паутова.
Здравствуйте.
Привет. Как твое отчество?
Ну, давай сегодня без отчества.
Сегодня будем
обычно
без...
Обычно мы по отчеству.
Обычно мы по отчеству, да, но сегодня решили немножко без него. Расскажи немножко про себя, про свой опыт, да, про свой жизненный путь. Опять же, ты же в курсе, что ты попала на христианское радио, да? Угу. Естественно, да? Ты же в курсе, что ты на христианском радио находишься?
Сейчас,
да,
здесь. Да,
Teos.fm это христианский медиапортал, да? Если ты вдруг думала, что это передача «В мире животных», нет, это не она. Не она, да. Поэтому все, кто попадают сюда, на этот стол рядом со мной, они сначала рассказывают про то, как они стали верующими людьми, как они стали христианами, да? Почему вообще они оказались здесь? Потому что здесь, по идее, нельзя никому находиться, кроме христиан. Запрещено. Запрещено.
То есть секта?
Однозначно. Однозначно. Давай, расскажи про свой жизненный путь.
Лучше об этом предупреждать тогда.
Может быть, я бы и не пришла.
Растерялась.
Может быть, я бы и не пришла.
Да.
Расскажи немножечко.
Путь. Ну, мне кажется, что я очень давно уверовала. Возможно, эта вера как-то видоизменялась со временем. Сначала я пришла в православную церковь, но я туда ходила прямо. То есть не то, что там как бы от случая к случаю, но я никак, например, не понимала, что такое Троица. И, ну, то есть вот мне вот этого, вот этих моментов, да, вот таких самых главных, да, я все время, у меня был такой вопрос как-то, ну, не могу сказать, что он меня мучил, но был вопрос, а почему, например, есть Бога называют то Бог, то Христос, да, как бы вот этот момент как бы непонятный, и при чем тут Троица?
Можете неприличный вопрос задать?
Попробуй.
Сколько тебе лет?
41.
41?
Да.
А, все, я что понял, а то ты у меня перед эфиром сказала, что ты уже... пенсионерка, что, ну...
А я просто хорошо сказала.
Это правда. Кстати говоря, вот пишут тебе: привет, Жанна. Вот она какая, Юлия Паутова. Те люди, которые иногда читают твои комментарии под нашими эфирами, но ни разу тебя еще не видели живьем. Вот она, это она, Юлия Паутова. Да, иногда она выступает под ником «Семья Паутовых», но обычно под «Семьей Паутовых» всегда ты, да, сидишь в интернете?
Ну, чаще.
Чаще всего.
Да, хорошо. У меня мужу лень писать сообщения.
Поэтому все тебе перепоручают.
Да, да.
Хорошо, ты попала в православную церковь. Сколько тебе лет было примерно? Не попала, просто пришла. Почему попала?
Ну,
такое,
да,
плохое
пришла,
слово.
Пришла. Мне кажется, что я как-то, ну, не знаю, наверное, с самого осознанного возраста, лет с 10, наверное.
Угу.
Ну, может быть, в 10 я, конечно, не так регулярно, но чем старше становилась, тем регулярнее мы туда ходили. И дальше был такой момент не очень приятный. То есть я нормально училась, вообще как бы у мамы не было сомнений, что все будет здорово.
Что закончишь школу с красным дипломом или с этим золотой медалью, вернее?
Ну да, ну, Не, ну, наверное, на золотую медаль никто не рассчитывал, потому что я любила правду и готова была биться. То есть, если кто-то... Ну, в общем, я действительно была такой не очень хорошей в смысле поведения, потому что все время добивалась правды какой-то. Ну, какой-нибудь, но правда. Ну, в общем. Вот. Но я закончила техникум, училась в институте, и потом пошла работать в морской порт Санкт-Петербурга. Я работала бухгалтером. Угу. У меня очень хорошо складывалась карьера. И, в общем, все благоволило такой хороший карьерный путь сделать. Вот. И я повстречалась с молодым человеком. Ну, такой, как преподает уроки по жизни.
Как ты мягко его так обозначила.
Вот. И он употреблял. Ну, мы как употреблял наркотики, и, ну, в то время, когда мы начали встречаться, у него там был, ну, как я теперь знаю, как это называется, период ремиссии. Угу. Вот. И, в общем, я забеременела. Поскольку у меня так все чудесно складывалось с карьерой, я решила, что, ну, это сейчас не кстати. Угу. Очень долго тянула, и, в общем, сделала аборт. Аборт делала медикаментозно, официально, платно, там, и вообще все-все-все. Вот, но сделали мне его плохо. И в конечном итоге я попала с сепсисом в больницу, причем с очень серьезным. Маме сказали, вот 2 часа у нее максимум есть, мы не будем делать никакие капельницы, операции, просто посидите, попрощайтесь. Мама ходила и молилась. Все врачи ей говорили, что она вообще ненормальная женщина. Но она реально меня вымолила. Но вышла из больницы, мне был 21 год, и я весила 20 килограмм.
Да ну?
Я сидела в инвалидном кресле. Но до инвалидного кресла еще надо было научиться стоять, сидеть и так далее. Был момент, когда я ползала. Ну, я очень не хотела уже лежать, но передвигаться было, ну, никак. И, ну, в общем, такая...
Это все последствия той операции?
Ну, это сепсис, это заражение крови.
Не, я понимаю, да, но это все...
Ну, как бы кровь плохая, да, и, ну, как бы она омывает все органы, соответственно, летело вот все, ну, по запчастям, как бы... У меня нету ничего не разрезанного, не прооперированного. У меня было 2 клинические смерти за этот короткий период. И я все время забываю, что-то там больше 10 трубок из меня торчало. Ну, в общем, как бы вообще не было, ну, по-хорошему, не было никаких шансов. Это реально вот, ну, вымоленная жизнь такая была. Но этот молодой человек меня бросил потом. И... Он пошел употреблять наркотики, ну, как бы они были сильнее. И, ну, я, наверное, сделала вообще, я не знаю, но вот сейчас вот я назад возвращаюсь, как бы, к чувствам своей мамы, я не знаю, я бы, наверное, меня убила бы тогда. Ну, потому что я сказала, ну, дайте мне попробовать то, на что меня променяли, и, как бы, ну, и вообще, зачем я вот такая вот, ну, живу тут, вообще не хожу. Ну, потому что выглядела я, конечно... Сказать страшно, это не сказать ничего.
А есть фотографии?
Нету.
Жаль.
Я очень сожалею. Да, я тоже маме сказала. Она говорит, я не смогла бы адекватно смотреть сейчас. Мама говорит. Но и тогда не было еще таких телефонов, да, как сейчас это. Но фотография была бы очень полезная. А когда меня в очередной раз моя дурная голова сбивала бы с истины.
Ты посмотрела на эти фотографии?
Да, да. Ну, я очень хорошо помню радость от первого шага, я очень хорошо помню, как меня покрестили в этой церкви, то есть при том, что я давно ходила, но покрестили меня вот тогда, это был 2000 год.
Это православная церковь
была,
да?
Да, да. Вот. Ну, и потом я начала употреблять, и у меня такое чувство, что я... Вот мне как-то, как бы сказать, что я употребляла наркотики, вот почему-то я как-то внутри к себе это не применяю. Мне такое чувство, что я искала смерти, вот прямо вот жажда смерти была, ну когда же, ну... И это просто вот, ну, какая-то, не знаю, заколдованность какая-то. То есть были какие-то ситуации крайние, да, там, ну... передозировки, еще что-то. И обязательно оказывался какой-то человек, который меня, ну, вытаскивал. Да. И, ну, я уже сидела и плакала, то есть, знаете, ну, как и по земле ходить не могу, и земля не берет, ну, как бы вот такое вот. И с церкви на Поклонной горе там ребята организовали такое служение, они ходили с термосом и с бутербродами, и там рассказывали, я бы даже не сказала, что Евангелие, а, знаете, просто вот, ну, какое-то доброе отношение, что ли, угощали нас этими бутербродами, ну, и я реально говорю, что я бутербродом пришла, ну, по-настоящему.
То есть просто сидела где-то, тебе было плохо, ты на какой-то скамейке или каком, где-то находилась, когда ты, к тебе подошла?
Мы ждали продавца нехороших веществ, и там целая тусовка была, и как бы они пришли, вот эти братья пришли с этими термосами.
Мужчина, и... мужчина, парни?
Они молодые ребята, честно сказать, даже вот не представляю, ну, как бы, что их побудило, да. И потом, главное, это служение прикрыли. Сказали, что, ну, как бы, нету такого выхлопа, как бы, ну, нету. То есть, реально, вот это вот тот случай, когда я реально...
Ради тебя одного, да, ради тебя одно, вернее, было организовано все служение.
Да, да. Реально вот так, потому что мы сидели там достаточно большой компанией, но все как-то попили чаю и разошлись. А у меня так зацепило, что они меня слушали и вообще, ну, что-то там входили в какое-то мое положение. Вот они мне рассказали о реп-центре. А я очень-очень расстроилась, что реп-центр не православный и что там нельзя курить. Потому что курила я с 11 лет, и курила я просто как паровоз. У меня мама говорила, что, ну, я верю, что ты бросишь наркотики, но что ты бросишь курить, я, говорит, никогда не поверю. И, в общем, я поехала, ну, легла в больницу, меня там помогли мне медикаментозно преодолеть трудности. И потом я поехала жить к папе, это как бы не в том районе просто, где я была, да, и... Мне опять звонит там девочка, говорит про реп-центр, и я говорю, нет, я не поеду, потому что вот там нельзя курить, и не православные. И через 5 минут я звонила маме, я говорю, мама, говорю, в Озерках там есть какая-то церковь, поехали съездим, короче, все, не могу я больше. То есть, ну, я не употребляла, но я понимала, что это вот, ну, вопрос там сегодня или завтра я как бы сорвусь. И я поехала, и, ну, ехала туда, мне все равно было как-то... страшно и боязно, ну, в общем, закрыли дверь и такие, курить нельзя, ну и все. И все. У меня прямо какой-то кризис там в башке случился, но я реально очень... То есть всем снились наркотики, мне снились сигареты.
Суламита, очень библейское у вас имя, Суламита, между прочим, есть такой библейский герой, женщина, да, с именем Суламита, она спрашивает, а скажите, пожалуйста, какую конфессию, вот ты была на Поклонной горе, церковь на Поклонной горе, какая конфессия, расскажи всем, кто не знает церковь на Поклонной горе.
Ну, я хожу в баптистскую церковь, но я принадлежу церкви, где проповедуют Христа, вот я так, ну, как бы, хотела бы обозначить свою конфессию.
Хорошо. Закрыли за тобой двери, всем снились наркотики, тебе снились сигареты. Но все-таки ты смогла найти в себе силы и пройти эту реабилитацию?
Да, я покаялась через 2 недели, у меня поднялась температура. Не знаю почему. Ну, видимо, Бог меня уже так прям, ух, сжал кольцо. Либо да, либо нет. Вот. И, слушайте, я была фанатом футбола с детства. Причем мы с папой там ввели там таблицы, там ну, то есть прям вот, ну,
по-настоящему.
Совсем, да, как бы. Вот. И тогда шел чемпионат мира. Я такая говорю, господи, ну давай так, ну, наши выигрывают, а я прохожу реп-центр. Ну, мне стыдно, ну, как бы сейчас я понимаю вообще, какой ужас в голове.
То есть ты поставил такое условие Богу?
Да, да, да. Ну вот, и наши выиграли.
Вот, и тебе ничего не оставалось делать, как остаться в реп-центре.
Да, ну, в общем, на самом деле, потом в реп-центре было, наверное, еще одно такое покаяние, когда вот все-таки после первого, через 2 недели, да, было какое-то такое, наверное, что-то я тащила вот собственными силами, да, и через 4 месяца вот все, ну, как бы совсем...
Отпустила.
Я рыдала, себя. Да, и как бы вот, ну, это вот реально вот там вот изнутри, и, ну, вот это уже совсем не поддавалось там, да, никаким объяснениям, еще что-то такое, вот, и я, кстати, когда приехала из реп-центра, был какой-то матч, И я смотрела футбол, и был какой-то опасный момент, и я чуть не вырубилась.
Голевой момент, как это так называется? Я не разбираюсь, вот, потому что...
Короче, был опасный момент, и я чуть не вырубилась...
Плохим словом.
Очень плохим словом. И я так испугалась этого. Вы не представляете, у меня вот просто вот так вот в один щелчок Бог отрезал вот эту зависимость напрочь. Mm-hmm. Я сейчас смотрю футбол, у меня такое чувство, что я вообще никогда в жизни не видела. И ну вот дальше я уже пошла по какому-то совершенно другому пути с Богом. Я даже, ну, не знаю, это вообще, такого пути его не было, да, я, во-первых, это было понимание, четкое понимание, да, вот этой Троицы, вообще, кто меня спас, почему меня спасли, и почему я вообще кому-то нужна, и, ну, и все это качественно приобрело другой смысл.
Светлана Филипенко пишет большими-большими буквами, видимо, чтобы я точно заметил, прочитал это. «Милая, вы наш человек».
А наш человек, это в смысле?
Это, видимо, на твою фразу о том, что ты баптистка или христианка, не знаю, на одной из двух. Павел Назаренко тут отвечает на вопросы. Да, мы отвечаем на вопросы, но ваш вопрос, который вы написали, не совсем в тему сегодняшней передачи. Если у нас останется время после него, я отвечу. Или мы ответим даже, да? Если нет, вы можете мне в личных сообщениях написать. Владислав Юртов, меня зовут. Если вы не под моей трансляцией пишете, и я вам потом уже в личных сообщениях отвечу на него. Сколько лет тебе было, когда закончила вот эту программу реабилитации?
Это было 10 лет назад.
10 лет назад?
Нет, 11.
11. Тебе было 30, получается, 30 лет,
30
да?
30 лет я отметила в реп-центре. Угу. Я сидела с температурой вот такая вот. Где-то в реп-центре есть моя фотография. На Поклонной горе был как-то праздник Доброго Самарянина, и решили украсить зал фотографиями до и после. И когда вешали мою фотографию до, подошла старица к этой девушке, которая вешала, и говорит, ну, эта девочка умерла уже, наверное, а я стою за этой бабушкой, значит. И я говорю, ну, нет, пока... слава богу, не умерла.
Слушай, я вот твою фотку не видел ни разу на Поклонной горе, кажется. Но нет, вот фотографию твоего мужа я видел совершенно точно.
Это ужас. Я, главное, видела своего мужа, когда была в реп-центре. Ну, то есть, просто там показывали, что они ездили на какое-то благовестие. Mm-hmm. Там, ну, вот так вот нас приобщали там. И я, когда увидела эту фотографию, я так говорю, господи, какой страшненький. И потом я прихожу в группу, и он там. И, ну, конечно, он уже там вообще совсем другой, как бы. И, ну... А он видел, когда я первый раз пришла на собеседование. Он уже прошел центр, а я еще только ходила на собеседование, чтобы туда уехать. Угу. Я говорю, ну, наверное, если бы тебе тоже сказали, что это будущая жена едет в реп-центр, ты бы, наверное, даже с ума сошел.
Пишут тебе, опять же, такими огромными буквами. Вот такими. Вы такая красивая, когда улыбаетесь.
Оба-на.
Так что ты почаще улыбайся, чтобы мир стал красивее. Хорошо. Сколько лет вы уже женаты с Толиком?
10.
10 лет. То есть, фактически, сразу же после реп-центра ты поженилась, вышла замуж. Я все время путаю эти слова.
Я, с печальной историей с абортом, да, как бы я сложно имела отношения с мужчинами. То есть, уже даже будучи там в проблеме, я не заводила каких-то отношений. И в реп-центре я говорила, что все, хватит, мы наелись, вот я хочу... быть с Богом, и мне так хорошо, и замуж я не пойду. То есть я реально прямо, ну, я это говорила, ну, правда, не бравируя, а вот
сколько,
прямо...
Сколько недель прошло после...
Я, в общем, со всего потока я самая первая вышла замуж.
Сколько недель-то прошло после реп-центра, и ты вышла замуж?
Слушайте...
Или там даже дней?
Нет, я приехала в октябре, а замуж я вышла в следующем году, в августе. Но у меня все так стремительно. То есть наш пастор придерживался мнения, что ну, надо хотя бы полгода, да, вот, чтобы человек побыл в церкви и потом принял крещение. А я, когда уезжала из реп-центра, мне руководительница говорит, ты возьми, ну, за правило, да, вот, что есть кто-то старший, чтобы все равно была какая-то подотчетность. Первое время очень страшно возвращаться в мир. Ну, не то, что страшно, наверное, не христианское такое, ну, какое-то слово. Я прилепилась к нашему пастору. Я искренне ему соболезную, потому что я ему звонила утром и вечером, докладывала, значит, куда я пойду, и можно ли мне сходить еще туда. А ходила я, поверьте, то есть я ходила, вообще вписывалась на все группы, там, на все евангелизации там, и так далее и тому подобное. И вот я приехала 18 октября, а 21 декабря было крещение на Поклонке. Угу. И я, значит, в конце ноября я подхожу к нему и говорю, что, слушайте, вот можно я, пойду на обучение, там буду, крещение принимать? Он говорит, да, конечно, можно, ты же уже давно в церкви, уже все видели, что, ты как бы хорошо идешь. Я говорю, в смысле давно? Полтора месяца. Он такой говорит, как полтора месяца? То есть я заполнила, видно, все его пространство.
Как зовут твоего пастора?
Владимир Николаевич.
А фамилия?
Ежов.
Ежов, хорошо. И он до сих пор является твоим пастором, да? Да. Ты ходишь до сих пор в церковь, где он служит. Да. Замечательно. Хороший брат. Все пытаюсь его позвать, посадить на твое место, но он все время отказывается почему-то. Не хочет, стесняется, наверное.
Так что я когда служила на Трансмировом радио, года два я его пыталась заполучить, даже при том, что он мой непосредственный пастор.
Не получилось?
Не, пришел на 15-минутную
задачу. Валерия пишет, спасибо за свидетельство, а вот девушка, Вероника Шурова, я тоже пришла к Богу через реп-центр, слава Богу за вас. Спасибо тоже, что вы об этом пишете, потому что на самом-то деле сегодня есть возможность поехать в Центр социальной помощи, вот вы можете написать Юля, если вы девушка или женщина, она вам поможет туда, если вы нуждаетесь, и вы женщина, да, вы можете написать Юле в личных сообщениях, она вам поможет туда устроиться, наверное, да?
Да? Да, могу, или Добрый Самарянин, есть группа ВКонтакте.
И хорошо, ты так сразу в отказ пошла, не буду помогать?
Нет, я не буду помогать, просто меняются какие-то правила, да, и все равно, надо быть...
В теме, надо быть в теме.
Да, да. То есть какие-то тонкости, понятно, что что-то я могу.
Забудьте. Хорошо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы сейчас перейдем, наконец, к нашей теме. У нас эфир называется «Человек и кошка». Не знаю, почему я, когда думал о тебе, сразу же подумал, что мы назовем так «Человек и кошка». Может быть, моя кошка. Может, это про меня эфир. Действительно, наше с тобой плотное общение началось после того, как заболела моя Сарочка, да, и я почему-то обращался к кому угодно, но не к тебе, когда она заболела, да. И мне даже сказали, что даже заводчик кошек мне сказал, что ее нужно усыплять, кстати говоря. Да? Вот я описал проблему. Говорю, вот так и так у меня с кошкой такие проблемы. Не знаю, говорю, что с ней, а ты заводчик, да, вы заводчики, вы выращиваете кошек. Посоветуй, что сделать. Посоветуй. Он говорит, у нас была такая проблема, мы ее усыпляли. Вот, говорит, мы усыпляем, да. Мы не... Потому что все, она будет всегда это дело делать. Никогда не перестанет, если она уже начала это делать. А поскольку свою кошечку я любил, я очень сильно не хотел ее усыплять, да, пытался так или иначе эту проблему решить иным путем. И вот спустя несколько месяцев я только позвоню тогда тебе, да, вспомнив, что ты, оказывается, болеешь этой темой, даже болеешь некоторым образом, да, помогаешь в том числе не только людям, но и животным, да, обрести дом и здоровье. И вот давай мы с тобой поговорим на эту тему. Как вообще в твоей жизни появилось вот это вот занятие? Ты же когда-то не любила животных. Когда-то было такое в твоей жизни?
Это было, наверное, в прошлой жизни. Я об этом не знаю. Видимо, ты об этом знаешь лучше.
Ты же только что об этом на кухне говорила, что ты, в общем-то, раньше животных не особо любила.
Нет, я их не боялась с детства. Вообще с детства. Я лезла в пасть с собакам. Мама несколько раз оставляла меня у магазина и выходила. Она говорит, мне было даже страшно смотреть на эту собаку, а ты с ней целовалась. Как бы. Я, говорит, вообще даже... были случаи, когда меня там одна собака за платьишко утаскивала от другой собаки. И, И когда я слышу, там, в детстве меня укусила собака, и с этого я боюсь собак, то есть меня кусали, я там такая хулиганка, бегала по стройкам, и меня...
Часто кусали собаки, охранявшие стройки.
У меня один раз была вообще ситуация, когда она меня схватила и держала. Угу. То есть она, видимо, ждала какого-то своего хозяина, который ей скажет, отпусти, да? И я вообще не понимала, что делать. То есть она меня держит, ее клыки в моем теле. Я такая, слушай, давай договариваться. У меня подруга начала визжать, я еще ее успокаивала. Я говорю, оставь, ее нельзя показать, что мы боимся. Но на самом деле потом я начала хромать, подруга меня поддержала и сказала, что столбняк тебе обеспечен, 40 уколов. Вот, но я не боялась никогда. Не знаю, зачем меня мама отдала в бухгалтерию. Ну, как бы понятно, тогда это была очень престижная профессия. Там, если бы я сейчас была ветеринаром, я бы была абсолютно счастливым человеком. Я бы была бы с Богом, ветеринаром, занималась бы любимым делом, в общем. Вот. Но, к сожалению, я стала бухгалтером.
Но тебе никто не мешает сейчас пойти на ветеринара, закончить ветеринарную академию и уже профессионально этим заниматься?
Ну, с одной стороны, не мешает, но с другой стороны, для того, чтобы стать нормальным ветеринаром, надо пойти на дневное обучение, да. И, ну, пока, по крайней мере, я не вижу такой возможности у себя. То есть, это, ну, прям так.
Ну, я почему-то сделал вывод. Видишь, как мы неправильно, да, понимаем друг друга. Я сделал вывод, что ты все-таки, ну, не то чтобы боялась, а именно не любила животных.
Я не любила. Я объясню, почему это так. То есть, ну, после вот уже реабилитационного центра я приехала и подобрала кошечку. Ну, когда уже вышла замуж там. Ну, то есть, это вот прямо полноценно мое животное, да. То есть, не с мамой мы там подобрали, там, не. Ну, вот. Она была просто очень тощая. Ну, я даже вам не могу объяснить, насколько, да. И мы такие с мужем ее кормим, радуемся, что она у нас поправляется. И... Ну, то есть я сегодня сижу за компьютером, и она ложится передо мной компьютером, и вдруг у нее начинает шевелиться живот. И мы понимаем, что, ну, дело
вообще не кормежки. Она не одна.
Да, и подобрали мы вообще не одну кошку. И, конечно, ну, вот такой момент был, когда... то есть, ну, сложные роды, да, потому что кошка истощена, и она оказывается беременной, а мы там... кормили ее, как профаны, мы кормили Феликсом. Это не реклама Феликса.
И повторила еще раз это название.
Вот. И, в общем, ну, кошку пришлось откачивать после родов. И у нее не было молока. И мне надо было выхаживать вот этих котят. И вот это был ужас просто. Ну, реально ужас. И, ну, я не понимала, что все люди, ну, умиляются там котятам. Вот этот момент... Сейчас я с уверенностью могу сказать, что Бог мне показал мое сердце, да, то есть, ну, все равно, как сказал один брат, мне очень понравилось, что если бы Бог нам при покаянии открывал всю нашу греховность, да, то люди бы, наверное, просто съезжали с ума, ну,
с катушек,
не выдерживали бы, да, вот этого, ну, вообще всей своей черноты, поэтому Бог вытаскивает, ну, какими-то пластами, да, такими, вот, ну, и на тот момент я реально... увидела, вот, ну, у себя очень много проблем. Это требовало ухода, это требовало каждые 2 часа там вот это кормить. Ну, в общем, их надо было греть, потому что она не всегда могла быть с ними, потому что иногда она была на капельницах и вообще... Ну, в общем, и при этом еще мне надо было вытащить мою кошку, за которую я тоже уже вроде как взяла ответственность. И, ну, моего сердца, моей любви, ну, реально не хватало на все это.
А как Толик, твой муж, к этому ко всему относился тогда?
Ну, он относился. Он с утра вставал на работу и шел.
Уносился. Он не относился, уносился, да?
Ну, да. Ну, как бы понятно, что, ну, как... Он был не против взять эту кошку, мы согласовывали это, но... Ну, к такому количеству кошек он не был готов тоже так же, как и я. Ну, пытался там мне помогать посильно, но все равно, ну, как... Ну, представляете, да, вот у меня муж такой 2 метра ростом, и он сидел бы там, покармливал котят. Ну, я не знаю, мне сложно представить эту картину. Не, ну, он помогал, он не так, что он меня, ну, совсем... Ну, скорее морально меня поддерживал, что мы справимся там и так далее, но... Все равно это было очень тяжело. И потом у меня кошка пропала. Ну, как пропала, она убежала через открытое окно. И на следующий день жахнули морозы, там, минус 25. Ну, конечно, я очень плакала, потому что, ну, мы с этой кошкой уже родные стали. И я ходила по подвалам, ее искала. И у меня такое чувство, что я вообще спустилась в другой мир. Ну, там боль, горе. Это, ну, не передать просто. такие скелеты, которые прислонены к стенам, и, ну, их просто тьма.
Животных именно, конечно.
Да. Ну, то есть это, ну, просто... Ну, для меня на тот момент это был шок. Я не могу сказать, что я сейчас к этому спокойно отношусь, но тогда это был вообще просто ужас.
Ты желала найти кошку, свою собственную кошку?
Да.
Ты пошла по подвалам и увидела, что на самом-то деле таких кошек там, ну, миллион просто, да, в этих,
ну,
подвалах?
Ну, не считая живых, я увидела, сколько мертвых, да, как бы... Ну, в общем, ну, как бы для того, чтобы, наверное, ну, как сказать... Ну, не совсем там убивать вас, да, ну, как бы просто поверьте, что это было очень-очень много. То есть, ну, можно рассказать какие-то подробности, которые я видела, ну, вот как бы, чтобы не шокировать сразу так уж. Вот, и поняв, что это реально проблема, и я начала стерилизовать животных. Мы отлавливали бездомных, ну, мы начали отлавливать бездомных животных и стерилизовать. Ну, потому что я не видела ни финансовой возможности никак, чтобы я всех там, кого хочу, взяла домой, да. Ну, и квартира у меня не резиновая, к сожалению. Вот. И мы начали, ну, то есть отлов, стерилизация, возврат на место.
А зачем, почему на стерилизацию, для чего ты это делала? То есть какой смысл в этом был?
Смотрите, как бы вот эти вот такие стандартные фразы, да, что типа, ну, кошечка рожает, вон она нормально, как бы чем-то питается, как-то выживает. Нет, они, ну, так же, как и физиология женщины, да, то есть от постоянных родов высасываются витамины, кальций там и так далее. Вот у меня кошка, которая рожала, при том, что она еще не была там возрастной кошкой. Ну, возрастная кошка на улице – это 5 лет. Дольше они редко когда выживают. Так вот, у нее кости, они светились на рентгене. То есть они, ну, просто вот, ну, такая белая каемочка, а все остальное, оно прозрачное. Это не должно быть. То есть белая кость, она должна быть вся белая кость, да, на рентгене. Соответственно, очень истощены эти животные. И когда я там, например, отлавливаю, мне говорят, да у нас котят разбирают, как бы, ну, не разбирают, поверьте, я знаю всех дворников в своем районе. Они просто гибнут, их съедают паразиты и так далее и тому подобное. Вот, и, ну, начала заниматься животными вот таким образом. И что я могу сказать, что, помогая животным, я подбираю тех, кто попал вот в этот отлов, и он, например, там домашний. У меня есть просто ужасный дом, который я, ну, в моем микрорайоне. Там есть ужасная помойка, вот появляется старая мебель на помойке, жди новых кошек на улице. То есть умирает бабушка, просто выносится вся мебель, и, ну, также выносятся животные. Ну, то есть бабушки от своей какой-то душевности, да, там помогают животным. Ну, и смотреть на них это просто... Ну, то есть домашние кошки, они не приспособлены к уличной жизни, да, то есть они уже расслабились, у них всегда был корм там. И уличные кошки, они не пускают домашних кошек. Это не так просто попасть в подвал, это там своя иерархия, как бы, ну, чтобы не вдаваться сильно, но это не так, что просто любая кошка может прийти в любой подвал. Нет, жестко поделенная территория, и, ну, вот. А стерилизовали, и вот стали попадаться такие животные, стали пристраивать. И, ну, вот смотрите, каждое животное, которое я пристраиваю, я дружу с этими людьми. Ну, понятно, с кем-то у меня получается там дружить больше, с кем-то меньше, ну, да, как бы частота общения, да, но я очень много с кем познакомилась, да, они видят мою жизнь, они видят мое хождение, да, ну, вот помощь, консультации, да, то есть они, ну, люди понимают, да, что там за ту же консультацию в клинике они там заплатят там порядка 1000 рублей, да, ну, тут и все равно приходит тот момент, когда с большинством ни от кого не скрывается, что я верующий человек, да, но, скажем так, если вы там работаете, скажем, менеджером большой компании, да, и там можете рассказывать, ну, у меня
свой круг.
Да, свой мэн. Тем более, что есть вот такие бабушки. Вот у меня, например, в районе есть бабушка, у которой там 12 кошек. Она, у нее сахарный диабет, у нее просто очень большие ноги. Она вообще не выходит на улицу. И вот она обращается за помощью, чтобы ей там купили корм, там принесли. Ну, то есть эту бабушку с евангелизацией на улице вы не достигнете вообще никаким образом. А человек, когда живет в своем пространстве и в своем мирке, это вообще своеобразные люди, да? А когда ты начинаешь заниматься бездомными животными, и ты видишь... Ну, что такое бездомное животное? То есть изначально это выброшенная домашняя кошка. Ну, оно же, ну, как, не после взрыва, да, там угу. появилось, как бы.
Ну, многие же рождаются на улице, или уличные
не,
кошки...
Ну, изначально откуда это на улице появилось, да? Если раньше котята...
Из нового ковчега.
Вот, я и говорю, после взрыва, я про этот взрыв и говорю, да. Ну, в общем, как бы изначально это домашние животные, которые не стерилизованные, да, вот. И я очень сильно придерживаюсь мнения... Знаете, я когда только начинала заниматься, я такая думаю, боже мой, ну у меня же такой большой круг общения, церковь большая, ну как бы много людей, которые сейчас откликнутся, мы там поможем, и там, и сям. Ох, какие высказывания я слышала от верующих людей про животных. Я никого не принуждаю любить и заниматься так же, как я там этим занимаюсь, да, но так, так относиться к животным, это, ну, на мой взгляд, это отражение сердца.
Маленький вопрос тебе. Я хотел тебе вопрос задать. Почему оказалось так, что ты оказался более профессиональный, чем официальный кошкин заводчик? Да? Это тоже вопрос интересный. И ты потом на него, возможно, ответишь, все время хватит. Но тут вот консультация нужна. Вера Амельченко. Чем кормить 6-8-недельного котенка? Дочка принесла с улицы, сейчас у котенка жидкий стул.
Значит, 6-8 недель – это однозначно молоко, заменитель кошачьего молока можно купить в любом
зоопарке. Заменитель кошачьего молока существует?
Да, заменитель, он сухой.
Никогда не видел такого.
6-8 недель, ну, и либо можете купить Royal Canin паштет для котят, разбавлять его жидко-жидко водой и шприцом из, без иголки выпаивать его. Или есть специальные сосочки, бутылки.
Ну, для кошек?
Да.
Слушай, скажи, пожалуйста.
Обязательно массировать живот после каждого кормления.
Можешь ли ты... Спасибо за консультацию. Можешь ли ты описать характер человека в зависимости от того, как он... Вот ты видишь его кошку, да? Какую кошку там? Как он с ней обращается, со своей кошкой? Можешь ли ты об этом человеке сказать и дать ему характеристику, смотря на то, как он обращается со своим животным?
Нет, я не смогу дать характеристику, но как бы, потому что все равно, ну, мне надо видеть тогда взаимоотношения, да, ну, как бы, я, знаете, уже и так, муж шутит, говорит, ты уже семейным психологом скоро станешь, потому что, ну, зачастую проблемы с животным, да, оно отражается и на семье, да.
Да, это правда.
Да, и, ну, вот мне, например, недавно тоже вернули кота, очень красивый кот, просто, ну, как бы его там украли, выкинули из окна, и, ну, короче, реально вот очень красивый, но несчастливый. И мне его вернули, потому что мама стала ревновать к дочке. Кота стала ревновать к дочке, то есть он понравился и маме, и дочке, а мама стала ревновать, потому что кот все время спит с ней.
Это же как-то странно.
Ну, я давайте, как бы, я просто не буду комментировать, я просто, ну, как факт, да, как бы, то есть, и получилось, что, ну, тебе вникать все равно приходится, да, ну, а представьте, это реально ситуация, это реально проблема в семье, да, то есть, я не хочу там никого не осуждать, это понятно, это уже, ну, за пределами, да, как бы, моей компетенции, я, как бы, кошка, но все равно пришлось поговорить и с дочкой, да, там... Она очень переживала, она приехала и просто, ну, человек рыдает. И, ну, она говорит, Юля, я ненавидела этих людей, которые возвращали животных. Ну, то есть, ну, я не хочу себя называть приютом, да, потому что я на самом деле, ну, живой человек, у меня есть семья, у меня есть муж 2 метра, который постоянно хочет кушать, и мне приходится готовить. Это одно из свидетельств моей жизни, когда я была в реп-центре, меня... Старшие поставили на кухню, а я не люблю готовить с детства. И мне, ну, представляете, в реп-центре, да, то есть там вот такие кастрюли, я говорю, боже мой, ребята, вы не понимаете, ну, я даже не понимаю, как это посолить, сколько туда соли надо. Когда я маме написала письмо, я говорю: мама, ну караул, как бы меня поставили на кухню. Мама пишет ответное письмо. Она говорит: ну, видно, Бог решил покончить с вашим центром, потому что тебя поставили на кухню. Ну вот, и я пришла к руководителю центра, и я говорю: Наташа, все, ну, снимай меня с кухни, ну, потому что все, ну, меня вот так вот уже трясет. Она говорит: Юля, ну, ты понимаешь, что если Бог так решил, что он добьется. Я говорю: вот не надо, вот сейчас вот как бы вот так вот, вот так вот, и как бы не надо. Бог добьется, значит, добьется, а это ваша манипуляция. Ну и, в общем, проходит время, да, я выхожу замуж, муж у меня 2 метра, широк в плечах и во всех остальных частях тела. И я приготовила маленькую, как 2-литровую там, кастрюльку супа, ему хватило на день, на 2, и как бы мне уже пришлось на следующий день опять озадачиваться ужином и так далее. А у нас была эта кастрюля, ну, то есть там на антресоли, знаете, советские антресоли, советские кастрюли эмалированные. И я такая достаю, думаю, да что же мне надо уж приготовить, так приготовить овощи. И я, ну, начинаю готовить в этой кастрюле, вы не представляете, я как захохочу около этой плиты, я думаю: господи, все, поняла, как бы. То есть для этого мне надо было выдать замуж за такого большого мужчину.
Чтобы Бог добился все равно.
Да, Бог добьется однозначно. Вот. И... забыла я, к чему это все вели.
Да. Ладно, отвечай на вопрос тогда. Чем и как лучше почистить уши у кота?
Ну, почистить уши у кота, одно дело, если это грязь, то вы берете ватную палочку, хлоргексидином на нее наливаете и чистите ушную раковину. Да? А если эта грязь все равно копится, да, то, возможно, это просто клещи, и его тогда просто надо показать ветеринарам и закапать определенные препараты от блох. Есть такой препарат Frontline, и буквально по 2 капли в каждое ухо надо закапать.
Так все-таки как оказалось, что Юля Палатова оказалась более компетентной, чем заводчик кошек? Вот в моей, давайте, в моей ситуации.
Так,
да?
Теперь давайте так определимся. Слово заводчик — это, да, питомник. Угу. Это реально питомник, где котят содержит там вот так вот. И когда вы реально занимаетесь выведением породы, это на самом деле очень дорого. Это требует финансовых вложений, это требует эмоциональных, моральных вложений. То есть кошка должна хорошо кушать, да, и так далее. А есть такое понятие, как разведенцы. Угу. Вот у меня сейчас вот этот просто обалденно красивый рыжий кот, да, как бы он у меня, ну, естественно, кастрированный, да. И мне звонят по объявлению, расстраиваются, что он кастрированный, как бы, и все, отказываются. Что делают с животными? То есть их помещают в клетку, туда сажают кота, происходит сношение, кошка эта бедная рожает, ее не выпускают гулять, ее не убираются в клетке, ее кормят плохим кормом. Она как мини-завод по вырабатыванию денег. Все, потом она отрожала, и ее приносят в клинику усыплять. Либо ее просто выкидывают где-то на задворках. Вот с такими огромными грудями, да, там, или, ну, оттянувшимся животом и так далее. Это есть собаки, вот эти тойтерьеры, там, ну, которые сейчас новомодные все, вот эти маленькие. Это просто бич. Это просто бич, и когда такие формулировки возникают, что, ну, вот я не для разведения, можно мне подешевле, как бы. Это вот 100% вы найдете эту подешевле, но знаете, что вы спонсируете вот такие вот заводы, ну, заводы в кавычках, понятно, это ужасно.
Угу. То есть, на самом деле, человек, который называется заводчиком и разводит этих кошек, даже официально имея документы, выдавая тебе кошку с документом, да, не факт, что на самом-то деле это настоящий профессиональный заводчик, имеющий там знания специфические и так далее и тому подобное.
100%. Я вам на Авито даже, я вот недавно лазила, сняла скриншот, типа продают там дешевле там какого-то, ну, породу кошек, и как бы могу сделать любые документы. Угу. Ну, то есть, и понимаете, и опять-таки возвращаясь в церковь, да, когда я вот думала, что у меня такой круг сейчас появится, и я тут, ну, всех наспасаю, и все же такие классные, что мне приходилось слушать, мне реально звонит старица и говорит: слушай, вот там вот живут люди, в общем, у них какая-то кошка приехала, Короче, этой кошки в течение недели не должно быть. Ты меня поняла? Мне плевать, что ты с ней сделаешь. Ну, я уважала этого человека, я прислушивалась к ее мнению, но у меня вообще, ну, то есть мир как раскололся, да? Ну, я не понимала, как, ну, ты, понятно, я не призываю, ну, как бы я адекватный человек, то есть я, ну, как бы не шизофреник, да, я не призываю, чтобы каждый там целовал в попу кошечку там и так далее, нет, я как бы, ну, как можно выкинуть, да? Ну вот у нас ребята есть знакомые верующие люди, да, вот они переезжали из другого города. Они ехали в квартиру, которую они купили под ипотеку. У них было уже двое детей, а на третьем была беременная. То есть, соответственно, она не сможет работать. И они эту кошку везли с собой. Ну, то есть, понимаете, как бы, ну, вот у людей как бы в голове, ну, только так как бы может mm-hmm. быть. То есть это нельзя оставить как вещь, да, как бы, как, ну, чемодан там, давай не возьмем эту тумбочку, как бы. Ну, вот так это примерно звучит. Вот, и, ну, для меня вот это, ну, показатель того, что в сердце у людей все-таки, ну, есть какой-то порядок, да, Христов порядок, я имею в виду. Потому что, ну, я не понимаю, как человек может... Слушай, нам надо такого котенка, чтобы потом не жалко выкинуть было. Это христиане говорят. Ну, я не, я, ну, как бы я даже не знаю вообще, как дальше вести разговор.
Ну, что-то ты меня, да, слегка расстроила такие вот последние фразы. Слушай, а хорошо, ты согласна с выражением, что мы с тобой на кухне перед этим говорили, что человек, который плохо относится к животным, готов вот выкинуть его, да, это, ну, всегда плохой человек или нет?
Ну, я бы не сказала там, ну, как бы не стала бы брать сразу там черное или белое, да, понятно, что, возможно, у меня тоже есть какие-то черты, которые, ну, не черты, скажем так, потаемные какие-то уголочки сердца, да, которые Бог еще не вычистил. И, возможно, я где-то могу также рубануть, да, там с плеча что-то сказав, да, но... Я не знаю, это живое, понимаете, это живое, и, ну, одно дело, когда это касается, там, ну, просто какого-то разговора, да, как бы там, ну, не знаю, там, вы смотрите на стройку торгового комплекса так, а я смотрю так, да, как бы, а другое дело, что это живое, поверьте, когда рассуждают по поводу приюта, ну, приют хорошо на первое время, да, когда животное нуждается в помощи, ну вот как бы вот какая-то первая ступень, да, а дальше ему там плохо. То есть даже вот репцентр, да, когда люди приезжают с улицы, они вот такие вот все, ну, жизнеразбитые, все, до определенного момента это помощь, но вот на мой взгляд, да, мое мнение, что если пересидеть в центре, да, неважно в качестве кого, даже служителя, нельзя долго, ну, как бы надо менять, надо, ну, я не верю, что человек может научить другого ходить прямо, если он не может жить в социуме. Это, ну, я разбиралась все заново, да, что такое квартплата. Хлеб стоит 50 рублей, мама моя родная, как бы, ну, то есть у меня... Ну, тоже был, как бы выстраивались какие-то заново вот эти вот все ценности. И будучи в приюте, я бы не смогла это сделать.
Угу. Хорошо, друзья. Честно говоря, мы хотели бы еще продолжить разговор с вами и с Юлей. Я лично хотел бы продолжить разговор, потому что у меня еще очень много вопросов есть, но наше время подошло к концу. Последнее, что бы я бы, наверное, сказал, нет, не я, Юля скажет, да, что люди должны быть добрее к животным, да? Будьте добрее к животным на самом-то деле, потому что и наше отношение к животным, безусловно, не все должны животных заводить, не все должны их за ними ухаживать, как Юля, но, по крайней мере, относиться к ним как к творениям Божьим может каждый из нас, где бы он ни находился, да, и где бы это животное ни находилось, уважать чужую жизнь и уважать Божье творение. Всем пока, это был «Глас народа», Юля Паутова, самый замечательный кошатник на свете. Все, всем пока.
Кошатник-баптист.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.